Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. 23 ноября сегодня. Добро пожаловать на наш эфир. Если вы хотите позвонить нам, то вот телефон прямых эфиров «Радио Теос» 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому телефону можно дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос». Так что присоединяйтесь к нам. 8 800 333 1706. Ну, а слушать нас, конечно же, можно в интернет на нашем сайте radioteos.ru, присылать свои сообщения оттуда, читать всю возможную полезную информацию, которая есть на нашем сайте. И, конечно же, блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, вы можете заглянуть, почитать, откликнуться, соответственно. Ну, и таким образом мы с вами выстраиваем нашу коммуникацию. Там же есть ссылочка на нашу электронную почту, так что можете присоединяться к нам таким образом, если это вам удобно. Писать нам можно на адрес nat.hfth@yandex.ru. Мы будем рады вас услышать, прочитать. В общем-то, все письма мы озвучиваем в наших прямых эфирах. Ну и таким образом, вот всем миром мы решаем различные жизненные коллизии. Ну что ж, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Что ж, давайте посмотрим, что у нас есть сегодня, какие у нас сообщения новенькие, может быть, появились. Так, на данный момент я пока ничего не вижу. Но, возможно...
Ну, тогда давай мы с тобой посмотрим, что пришло вчера после нашей с тобой передачи.
Что пришло?
«Надежда для души», когда мы рассуждали о том, о чем написал нам наш слушатель Борис в связи с своей ситуацией. Вот, если коротко, то, значит, Борис встречался со своей коллегой по работе какое-то время. Но я так понимаю, что не очень долго, потому что где-то вот они в конце лета, я так поняла, да?
Стали. Ну, да, да.
И вот уже, так сказать, где-то неделю назад она ему сообщила, что ее, как она называет его, гражданский муж, то есть сожитель ее, с которым она вместе живет 8 лет, наконец сделал ей предложение выйти за него замуж. И она, в общем, склонна принять это предложение. И Борис, которого все устраивало, который даже не думал о каких-то там возможном совместном будущем, в общем, его вполне устраивала та ситуация. Он, значит, нам написал обо всем об этом. И, ну, вот, как ему быть, что ему делать. При этом, что интересно, что он, даже когда он писал уже нам, да, он вдруг понял, оказывается, что он ее любит. Но при этом он пишет, что когда он спрашивает себя, а как бы, готов ли он сделать ей предложение, ну, со своей стороны, да, вступить с ним в законный брак, то он отвечает, что нет, не готов. Но при этом он готов, как он написал, продолжать строить серьезные отношения. И дальше он там рассуждал о том, что вот на что он готов. И получается так, что все-таки его максимально устраивает остаться вот в состоянии любовника, что ли, вот в таком вот виде, да, продолжать эти отношения. И мы вчера рассуждали об этом, говорили об этом. И, значит, у нас... пришел отклик, несколько откликов, значит, были наши слушательницы, которые, ну, они просто написали, ну, каждый по-своему немножко, но, в общем, коротко, и суть такая, что надо больше молиться за молодежь. Потому что Борис написал, что он человек верующий, он понимает, что это грех, но он ничего не может. Не может он с собой справиться вот так. И он сказал о том, что у него и до этого были какие-то такие отношения, похожие на то, что сейчас. Ну, в общем, вот не может он справиться с грехом и так далее. И, ну, мы вчера обо всем об этом говорили, ты как раз говорил об этом. И вот наши слушательницы считают, что надо больше молиться за молодежь. Значит, одна из них, Тамара, она, кроме вот этого, еще добавила то, что сейчас такое время. И Господь и апостол предупреждали о том, что будет такое время, когда будет, она пишет, они предупреждали о порче и падении нравов. Что вроде, а чего и ожидать, да? Об этом было давно сказано. Вот оно то самое и происходит. Но, тем не менее, она тоже считает, что ничего не остается, кроме как молиться. И пришло два письма от наших слушателей мужчин. И мужчины, они такие более развернутые. Прислали письма. Это, знаешь, Сергей, интересно. Вот я хотела как раз поделиться этими письмами. Если ты помнишь, нам вчера на передачу звонила девушка, молодая женщина. По-моему, она представилась как Юля. И она говорила о том, что, наверное, как бы не совсем правильно подходить вот к Борису, к его ситуации, предлагать ему как-то вот разобраться с собой, посмотреть на себя, подумать вот как бы, ну, о своем поведении, о себе, что он думает, чего он хочет, как бы вникнуть в себя, что вроде бы, ну, что бывают такие люди, у которых их физический возраст, он может быть уже достаточно большой, там, может быть, 25 лет, может быть, там, 30 лет, у кого-то даже больше, а духовный возраст совсем маленький. Даже несмотря на количество лет, которые они в церкви, но вот духовный возраст может быть такой маленький. И тогда, ну, неправильно, наверное, как вот чуть ли не требовать от человека, чтобы он вот в себя всмотрелся. Но я так просто приблизительно напоминаю, о чем она говорила. Я, наверное, не совсем точно говорю, но вот суть была такова, что физический и духовный возраст, они часто не совпадают. И если духовный возраст у человека небольшой, то тогда вроде бы, ну, что ты от него требовать-то, если он как маленький ребенок. И вот, значит, одно из этих писем как раз было еще и об этом. Ой, извините, пожалуйста. Значит, вот в первом письме, значит, его написал наш очень давний слушатель, он сам себя назвал патриархом среди слушателей, написал, что слушает нас уже почти 12 лет. Значит, его зовут Олег. Он обозначил состояние молодых людей, которые, он как бы их вот так разделил, либо не понимают, либо не хотят понимать, что они делают и вот какова цена их поступков, каковы будут последствия их поступков и их ответственность за то, что они делают. То есть они либо не понимают, вот одни просто не понимают, а другие как бы не хотят понимать и принимать это в расчет. И он назвал это состояние очень интересно. Знаешь, как он назвал? Хаотизация сознания. И он считает, что вот с помощью вот этого самого состояния хаотизации сознания они пытаются уйти от ответственности. Но при этом, вот он не зря сразу написал, что одни не понимают, а другие не хотят понимать. Он считает, что есть такие люди, для которых вот это самое состояние хаотизации сознания, оно, ну, как бы их такое естественное состояние, и они даже не отдают себе в этом отчет, они не понимают этого, что вот их состояние таково. А есть такие люди, которые как бы сознательно выбирают вот это состояние хаотизации сознания. Почему они выбирают это сознательно? Вот Олег пишет, что это помогает им найти оправдание себе за то, что они делают. Причем они оправдывают себя вот этим состоянием и в своих собственных глазах, и в глазах других людей. И он еще написал, а возможно, они думают, что это может служить для них оправданием даже перед Богом. Представляешь? Так что вот, значит, вот он пишет о таком состоянии хаотизации сознания, да, вот, которое может быть либо таким естественным, когда, ну, люди просто даже об этом не догадываются, не понимают, вот, ну, так они, вот их сознание вот в таком вот находится, в каком-то непонятном состоянии. А есть такие люди, которые как бы вот специально, что ли, сознательно выбирают это состояние. Это, значит, вот первое письмо о хаотизации сознания. И второе письмо, как раз вот то, что я сказала вот о том звонке, который был вчера, прислал Тихон Владимирович. И вот он отреагировал на этот звонок Юли, на ее слова, что бесполезно предлагать духовному как бы младенцу посмотреть на себя, да? И он спрашивает, а не стоит ли за такими словами Юли желание молодых людей придумать оправдание для своей безответственности? То есть как бы и Юля сама тоже пытается вот такими вот рассуждениями о том, что духовный возраст может не соответствовать физическому, и тогда вроде бы, насколько правомерно тогда, ну, как бы что-то такое человеку говорить, что-то требовать от него, предлагать ему, как бы испытывать себя и так далее, и так далее. И он, значит, что это желание придумать оправдание для своей безответственности, он пишет о том, что существует такая вообще тенденция, и она захватывает людей не только молодых, но молодых особенно, и все больше, больше и больше. Причем в том числе и в церкви. При этом, и опять он тоже пишет, что сами люди могут об этом не подозревать, и часто они не подозревают об этом. Так вот, Тихон Владимирович считает это опасным, и как он написал, что надо бить тревогу, надо как бы призывать людей, верующих, быть внимательными. И он пишет, что бывает, что в церкви поощряют такое духовное младенчество и тотальное послушание старейшинам церкви. Может, раньше в том была польза, но не сейчас, считает Тихон Владимирович. В наши дни необходимо не культивировать младенческую безответственность, а учить и требовать ответственного подхода к жизни в духовной семье верующих, то есть в церкви. То есть не культивировать вот такую младенческую безответственность, вроде того, что как бы вот там пастор церкви, там старший пресвитер, кто-то из служителей, более зрелый духовный, брат там, или сестра, может быть, либо настоятель храма, духовник, как бы все решит и просто скажет, вот делай так или там не делай так, и человек послушно будет делать или не делать то, что ему сказали. То есть как бы вот он вот об этом говорит, что духовное младенчество очень часто культивируется в церкви, поощряется, и что вроде бы даже вот очень нравится очень многим служителям, ну, по крайней мере, кому-то из них. И вот он пишет, что надо не культивировать вот эту безответственность младенческую, а учить и требовать ответственного подхода к жизни в духовной семье верующих. И дальше он пишет о том, что с его точки зрения может способствовать, как он написал, выправлению положения дел. Это, то есть, читать проповеди об этом, чтобы люди бодрствовали, чтобы они знали об этом. Это личные беседы, ну, с пастором, настоятелем храма, духовником, наставником. Наставничество и группы не просто изучения Библии, а изучения и духовного взросления. Все это поможет многим верующим. И еще он, значит, пишет, что поможет многим верующим серьезнее и ответственнее относиться к своей жизни и к своей роли в жизни. И он пишет так, что мы, он напоминает, что мы письмо Бога и его посланники в этом мире. И таким образом мы должны понимать свою ответственность, да, ответственно относиться к тому, как мы живем, к качеству своей жизни, в том числе и духовной жизни, так, чтобы люди не притыкались о нас на своем пути к Богу, чтобы мы не давали им какой-то такой вот ложный образ верующего человека, христианина, человека, искупленного Христом. И дальше он, значит, написал о том, что как бы вот у него вот есть это предложение, чтобы церкви обратили внимание на то, что нужны группы не просто, где бы читали и рассуждали о Библии, а что нужны такие группы, где люди бы и изучали Священное Писание, и как бы вот вместе учились духовно взрослеть такому ответственному поведению, ответственной духовной жизни. И он попросил, чтобы мы сегодня провели опрос среди слушателей с целью узнать, что они думают о его предложении. И если бы в церкви были такие группы, как наши слушатели, захотели бы они участвовать в собраниях таких групп, в работе этих групп? Ну и я, собственно, ему написала о том, что ну, никаких проблем, мы, собственно, я озвучу это, и мы это сделаем. И в блоге я написала тоже об этом. И, ну вот, дорогие друзья, большая к вам просьба, ну, как бы вот давайте мы ответим на этот вопрос Тихона Владимировича. Вы поняли, да, его предложение? То есть он в тревоге, что вот такая вот как бы беда, безответственность со стороны многих верующих к их духовной жизни, к тому, как они живут. И он считает, что в церкви необходимо обращать на это внимание, бить тревогу, учить так, и требовать такого ответственного подхода к жизни, вот, к своей духовной жизни, вообще в своей жизни. И вот он просит, чтобы мы, так сказать, узнали ваше мнение, чтобы вы могли как-то поделиться им. Ну, вы можете прислать сообщение, вы можете позвонить по телефону. После передачи, если будет такое желание, вы можете прислать мне на мой электронный адрес свои размышления. Ну, потому что, может быть, там кто-то есть какие-то более такие пространные размышления. Итак, значит, вот он считает, что более ответственно относиться к жизни могут помочь группы, где было бы не только изучение Библии, но и изучение, как он написал, духовного взросления. Так что, пожалуйста, ну хотя бы коротко вот ответьте на вопрос Тихона Владимировича. Он спрашивает, стали бы вы участвовать в работе таких групп, если бы они появились в вашей церкви? Вот. Угу. Ну, и мне бы, конечно, было интересно, что ты думаешь, Сергей, об этом, да? Ну, и потом вот немножко давай с тобой поговорим по поводу этой самой хаотизации сознания. Но это уже чуть позже. А вот сейчас просто вот как ты относишься к тому, что предлагает Тихон Владимирович?
Ну, как-то Тихон Владимирович тут много разных мыслей мне навеял, о которых можно было бы поговорить. Так, сейчас у нас есть сообщение, давайте-ка мы его посмотрим. Пишет нам Юля, согласна с Тихоном Владимировичем. Учить ответственности надо, пишет Юля.
Юль, вот. А в такую группу вы бы стали ходить?
Ну, во-первых, нужно понять, что значит не просто изучать Писание, но еще и группа такого духовного роста, да? Духовного развития.
Взросления.
Взросления, развития, да.
Ну, я думаю, что это вот, наверное...
Вот это тоже нужно очень ясно и четко понимать, что это такое.
Сергей, как, вот тут, кстати, это... интересно то, что ты вот как раз... Я еще думаю, что-то как-то он изменил. Есть же такие группы духовного роста.
Да,
и,
да.
Но я думаю, что, может быть, Тихон Владимирович, как бы он не просто так, может быть, изменил. Может быть, он считает, что группа духовного роста... они, может быть, стали такие, знаешь, как бы не оторванные от жизни, где больше
я
как
понимаю,
бы вот рассуждения.
Да, да, я понимаю, о чем оно говорит. Угу. Вполне может и так. Я вот что хотел сказать. Понимаете, в чем есть одна проблема? Ну, во-первых, вот он там где-то говорил, что вот люди привыкли слушаться там своих наставников, и вот как бы вот таким образом они, так сказать, полагаются на их мнение и не принимают
сами. То есть перекладывают никакого. Ответственность просто на них.
Но если бы оно даже так было, это было бы еще меньше проблем.
Если бы слушались.
Если бы, да? Слушались. Так не слушаются же, вот в чем вопрос. Не слушаются люди очень часто. Вот это больше, мне кажется, распространено. Те, которые слушаются, те думают, по крайней мере, то, что им говорят. И наставники-то, они же не просто говорят, так, иди и делай. Они говорят, понимаешь, вот ну, нормальные, хорошие наставники, не просто так, сказать, тебе покажут там стих в Библии или место в Писании, да, и говорят, вот, видишь, вот и все, вот иди и размышляй. Нет, они же объясняют все. объясняют и пытаются, так сказать, объяснить таким образом, чтобы человек понял, и что происходит сейчас, и каковы последствия того, что делает он сегодня. Вот если бы слушали, к сожалению, наоборот все происходит, не слушают. По поводу ответственности, безусловно, ответственности нужно учить, как мы учим своих детей. А иногда, кстати, и не учим, делая за них все. Стараясь, так сказать, их оберечь, уберечь от всего, так сказать, защитить и так далее. Это, естественно, мешает и пагубно влияет. Так и в духовной жизни. Понимаете, Бог нас учит частенько как раз вот через метод наших проб и ошибок в жизни, которые мы проходим все. Вот иногда нужно набить шишек, чтобы научиться лавировать между острыми углами жизненными. И если не пройти этот курс, то ходить не научишься, как и ребенок, собственно говоря. Получает определенные синяки, травмы и так далее, незначительные такие. Родители следят за этим, и Бог за этим следит. Он ничего не дает сверхсил, как написано в Священном Писании. Но, тем не менее, допускает в нашей жизни множество переживаний, и они очень часто являются для нас самыми, так сказать, эффективными средствами для того, чтобы осознать что-то. Но если мы готовы заниматься, если мы готовы в этой школе работать. Очень часто есть такая проблема в жизни верующих людей, с которой они сталкиваются. Они слышат: «Бог любит тебя». Или человеку кто-то свидетельствует из верующих: «Бог любит тебя». Это правда? Правда. Бог любит весь мир. Поэтому мы до сих пор живем, до сих пор живы. Но есть ведь и вторая сторона вопроса. Бог не только любит, Бог еще и наказывает, Бог еще и гневается, Бог еще и судит человека, если он не решает проблем, если он отвергает Божьи слова, истину Божью. Об этом мы часто не говорим, а зря. Как люди реагируют? «Ой, Бог любит меня, замечательно. Это просто здорово. Вот я такой, как есть, но Бог же меня любит. Все, все, что делать, если Бог любит? Зачем?» А вот если мы человеку говорим, что Бог тебя судит, и ты находишься в состоянии гнева, и как пишет апостол Павел, посланник Ефесской церкви, он пишет, что кем вы были до обращения к Богу? Вы были чадами гнева, вы находились в состоянии войны, конфронтации с Богом. Вот это совсем другая ситуация. И вот об этом надо людям рассказывать. Что они находятся в состоянии войны. Но Бог вас любит, и Он готов вас принять, если вы измените свое состояние, перейдете от конфронтации с Богом к сотрудничеству. Тогда все изменится. А если мы так говорим и не меняем эту ситуацию, то вот как раз мы и младенцев таких духовных, о которых вот говорили наши слушатели и писали, взращиваем фактически. Если мы всей правды не говорим детям, значит, они неправильно ориентируются в жизни. Поэтому мы стараемся им всю правду рассказывать на том уровне понимания, на котором они могут вмещать ее. Мы же говорим об опасностях, которые подстерегают их. Мы говорим о том, что будет, если они там в розетку какие-то металлические предметы будут совать или еще что-то делать, и еще что-то. Предупреждаем, если они не слушаются, получаются какие-то проблемы. Ну, как-то приблизительно так. Так, у нас есть сообщение. Снова Юля пишет. «Я не очень представляю, как такая группа работает. Мне кажется, этому надо учить всегда и своим примером, и идя в дороге, ложась и вставая». Вот так написала Юля.
Ну да, это как вот в Ветхом Завете, собственно говоря, вот этот вот принцип, да, какой Бог говорит, заповедует родителям, чтобы они жили так, чтобы фактически всегда и во всем, и во всех обстоятельствах они бы учили детей ходить пред Богом.
Ну, если ты сам ходишь пред Богом, то, соответственно, и ребенок твой будет учиться ходить так.
Если Но здесь речь у нас идет ведь о группах.
Так правильно. И это же тоже.
Это же другая ситуация все-таки, да, это вот когда ребенок с тобой, особенно когда этот ребенок маленький, то вот он действительно с тобой рядом, да, и спит, и ест, и там играет, и все время. А группа-то собирается где-то раз в неделю, может быть.
Ну вот, тут такая ситуация, на мой взгляд, она, в общем-то, часто бывает. Мы, христиане, очень любим теоретизировать, очень любим открывать Священное Писание, размышлять, говорить о чем-то, но вообще о грехе, вообще о любви, вообще там, так сказать, о еще каких-то делах, там, о еще каких-то ну, там, вещах, которые мы встречаем в Священном Писании. Вообще. А вот о моем грехе, в котором я живу, или что для меня является проблемой, мы не очень любим говорить. О моей убогой, несовершенной любви, если она вообще еще есть, да, кому-либо. Мы не очень любим говорить. Но зато порассуждать мы большие специалисты. Вот я думаю, что с этого нужно всегда начинать. Давайте поговорим о том, что есть на самом деле. Поделимся жизнью. Но для этого группы должны быть достаточно такими камерными, закрытыми, чтобы люди не боялись делиться своей жизненной ситуацией. Чтобы они готовы были это обсуждать, вместе молиться, вместе искать пути выхода, вместе пытаться преодолевать что-то в своей жизни. Вот тогда будет эффект. А так собраться, порассуждать вообще, поговорить о Библии, о грехе, о Боге, о чем угодно можно в Священном Писании. Но это всего лишь знание на уровне головы. А нужно еще знание на уровне сердца и знание на уровне практических действий. Вот в чем вопрос. Вот с этим как раз у нас большие проблемы, как мне понимается. Но вот нам написала еще Лера. Давайте почитаем, что она пишет. «Я согласна с Тихоном Владимировичем. Недостаточно просто проповедей, как было всегда. Все он верно написал про группы. Если бы были такие группы, где бы вникали глубоко в вопросы, как и что из Библии может решить наши проблемы сейчас. Например, если бы похоже на то, как вы разбираете Библию и жизненные ситуации, я бы ходила. Но тут и сложность. Где таких найти лидеров для групп?» Вот так написала Лера. Так, ну... Вообще-то говоря, есть такое хорошее высказывание, что Бог не призывает квалифицированных. Бог квалифицирует призванных. Кто мешает нам, понимая это, становиться именно такими? Это можно сделать. Если мы понимаем, что мы хотим сами, чего нам не хватает, значит, вот собирать вокруг себя единомышленников, которые тоже так понимают, и вместе этим заниматься. Это вполне реально. Так, есть еще сообщение. Давайте-ка мы его почитаем. Так, пишет нам Любовь. «Брак у всех да будет честен, ложе непорочно, блудников и прелюбодеев судит Бог». Евреям 5 глава. «В квартирниках, домашках, молодежках необходимо поднимать эту деликатную тему». И плюс читать Евангелие на тему послушания Богу и чистоты тела и души. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это слово цитата из Священного Писания. Исповедовать грех пред Богом и стремиться во Христе изменяться. Вот так написала Люба.
Люба, а у меня тогда вопрос к вам. Вот... Вы правильно совершенно написали, что чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Вы считаете, что вот этот вот навык – это собираться и читать Священное Писание? Вы считаете, что в церкви люди мало читают Священное Писание? Я, конечно, понимаю, что разные бывают церкви и разные люди, опять-таки, но все-таки мне так кажется, что во всяком случае так было еще не так давно, когда люди собирались специально, домашние группы, в церкви проводились группы, там самые разные люди собирались, и как бы дополнительно к проповедям, каким-то беседам, каким-то там тематическим, там разным с каким-то сообщением, дополнительно они вместе, совместно читали Священное Писание, рассуждали о нем. Просто вот я так понимаю, что Люба, она вот об этом как раз написала, и вот отсюда мой вопрос, Сергей. Вот чувство навыком приучены, да, научены различать добро и зло. Это вот только вот чтение Священного Писания, как этот навык, это развлечение появляется? Как вам кажется, что для этого нужно? Просто, Сергей, я вот на своем вот этом опыте, там, да, служения миссионерам там, в церкви, и даже вот эти наши семинары, когда мы готовили миссионеров, ты же помнишь, мы с братьями обсуждали самые разные вопросы, с которыми им доводится встречаться, сталкиваться в их уже служении. Поэтому ну, мы с тобой очень много самых разных ситуаций, историй, как бы и слушали, и вместе с ними думали, как и там, как бы, помимо вот личного нашего опыта, плюс еще и опыты, ситуации многих других людей, да, и, знаешь, ну, я, например, вот хорошо помню, что есть множество людей, которые Библию знают прекрасно, просто вот как говорится, ночью разбуди, и человек начнет тебе прям цитировать, и ему и читать ее не надо, открывать не надо, в том смысле, что он знает прям наизусть может там читать, но при этом порой просто да, вот в жизни, да даже в церковной жизни порой вот этот человек может проявлять себя как-то очень странно, совсем не так, как сказано в тех стихах, которые он же сам цитирует. И вот это какое-то такое рассогласование, которое всегда удивляло меня. Как вот это может быть? Но это просто, это как бы это факт.
Ну, как
такое встречается, и много встречается, к сожалению. Поэтому вот меня интересует этот вопрос, я и задаю Любе. Так как эти чувства навыком-то приучить-то, научить-то как? Просто читая Священное Писание?
Просто читать Священное Писание, к сожалению, не помогает нам измениться. Нет,
кому-то это может и помогает. Просто особенно, знаешь, когда говорят, как это жареный петух, когда клюнет, да? Тут как-то что-то это скорее начинает помогать. Бывает такой человек, как прям какое-то прозрение вдруг наступает. Ой, вот что надо. Но, во-первых, и даже в таком состоянии это не всегда помогает. А многие так и остаются на позиции такого просто цитирования, но при этом жизнь их как бы далеко совершенно отстоит от этого самого, от того, о чем они читают и цитируют.
Ну, помните, как апостол пишет, имеющий вид благочестия,
да.
А вот сила его... отрекшийся. Причем очень интересное слово. Отрекшийся – это сознательный выбор некоторый. Ведь меня никто не может заставить отречься, если только я сам не соглашусь с этим, не дам какую-то слабину, не захочу и так далее. Так вот интересно. Так, посмотрим. Есть у нас сообщение. Вот Любовь пишет. Навык – это не только знание, это служение ближним и дела любви. Вот так откликнулась Любовь.
Угу.
Навык – это не только знание, это служение ближним, дела любви.
Да.
Ну, теоретически верно. Теоретически. Но навык на самом деле – это не знание. Я бы так сказал, уточнив вашу формулировку. Это не совсем знание. Навык или...
И вообще-то, когда там говорится об этом, то говорится прежде всего о том человеке, о его собственной жизни, который научен этим навыкам к развлечению добра и зла, прежде всего в отношении того, как он сам живет, как он мыслит, как он чувствует, вот о нем.
Персонально.
А здесь опять такое вот идет направленность на других людей, да?
Это наши с вами навыки, это наш с вами умение. Вот знания, они трансформируются. Они только тогда начинают работать, когда они трансформируются в умения. А умения, когда они используются, практикуются, работают в реальной моей личной жизни, это мои умения, не чьи-то, мои персональные. Сквозь мои мозоли и мои руки пропущенные умения при систематическом их использовании превращаются в навыки. А навыки – это то, что я делаю уже практически инстинктивно, не задумываясь, естественным образом реагирую. Вот отсюда-то и берутся силы для делания того или иного правильного и не делания того, что неправильно. Навыки – это очень высокая степень использования знаний. Помните, как Павел пишет? «Доброго чего хочу – не делаю, а худое чего не хочу». Вот как раз вот это меня и досаждает. Вот этот как раз процесс трансформации знаний в навыки у многих останавливается. Хорошо, если где-то там на уровне умений каких-то еще что-то люди умеют уже. А хуже всего, когда только на уровне знаний останавливается. А Христос-то говорил, о чем, призывая своих учеников, что дела, которые я творю, и вы будете творить. Дела. Есть простая формула, мы по ней, по-моему, уже не раз вспоминали в наших передачах. Из трех слов состоящая: знать, быть и делать. Мы, по-моему, говорили об этом, да, Наталья Аркадьевна?
Да.
Вот это же из этой серии все.
Ну, давно, правда, уже говорили.
Ну, давно это было. Да, давно было, да. То есть, мало того, что мы знаем, что Бог есть. Что это знание человеку дает? Ну, вот верит человек, что Бог есть. Он знает, что Бог есть. Вот Иов, например, говорил: «А я знаю, что Искупитель мой жив. И он вон и день, в определенный день восстановит распадающуюся плоть мою». Когда он там заболел проказой, и получилось у него там множество проблем в жизни случилось. И что? Мы много что знаем. И что, это меняет наши жизни? Огромное количество людей знает, что курить – это вредно. И что, они бросают курить? Или бросают пить? Или употреблять наркотики? Или смотреть порнографию? Или делать еще что-либо? Почему они не делают этого? Почему они не останавливаются? Потому что они хотят этого. Потому что им это нравится. Пока что. Они считают, что они это контролируют, что это приносит им удовольствие, что это хорошо для них. Статус, может быть, какой-то их повышает. Ну, то, что они ищут. А дальше что? Знать-то они знают. А вот чтобы быть, реализовать это в своей жизни, к сожалению, не получается. Потому что им это не надо. Так, у нас есть еще сообщение, читаем. Владимир пишет. Вот-вот, в этом и заковыка. Не просто говорить о своем сугубо личном. Полно случаев, когда люди передают то, что узнали от своих одногруппников. Еще про то, что чувства навыком научены, к развлечению добра и зла. Отличный пример. Классный пример того, как человек знает Писание. Легко приводит стихи, но похоже на рассуждение вообще о чем-то. Если бы такому учили в группе, точно ходить туда же, туда не стал бы. С этим знанием, когда рассуждают просто, без конкретики, реальной жизни, проблем как раз никаких нет. Вопрос о посещении групп зависит от личности наставника. для меня. К вам ходил бы. Так пишет Владимир. Так, звоночек. Звоночек, давайте послушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Можно к вам на огонек?
Можно к нам на огонек, Валентина.
Я вас узнала, и вы меня узнали. Я вас приветствую, любовь Господа. Значит, еще раз добрый день, дорогая Наталья Аркадьевна и Сергей. Значит, я благодарю Господу вас, очень хорошей темой, вот тоже хочу поделиться. Вот, но сначала вот я хочу такое три куплета стихотворения сказать как раз на эту тему.
Давайте.
Друг мой, если горе придавит глыбой, и идти, улыбаясь, не в мочь, не забудь, Иисус тебя любит, и Он хочет тебе помочь. Не спеши, истомившись к людям, и защиты у них не ищи. Они сами в дороге греховной и трудной унывают и плачут в ночи. Мой друг, поспеши скорей к Иисусу с печалью. Он не ранит тебя, поймет, и своими любви лучами радость в душу тебе пошлет. Если горе придавит глыбой, и идти, улыбаясь, не в мочь, мой друг, не забудь, Иисус тебя очень, очень любит, и Он хочет тебе помочь. Вот здесь еще есть такое драгоценное место. Откровение, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Аллилуйя! Слава Господу! Очень хороший пример. И я хочу сказать, здесь нужно напряжение, дорогие мои. Жизнь — это не просто так, цветы. Здесь это она жизнь суровая, напряженная. Слава Господу, что у нас есть Господь, образец. Он дал нам свои уставы. Он говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Почему нет покоя? Потому что люди не хотят прийти и научиться от него. Угу. Вот и весь смысл жизни.
Поэтому спасибо.
Поэтому Господь и говорит, надо прийти сначала к нему, прийти, открыть сердце, сказать ему, что гнетет, склониться к нему. А вот он ради нас и пришел на эту землю, чтобы победить вот этот грех, чтобы вырвать это жало, чтобы показать нам, какую слава какая ожидает нас на небесах. Аллилуйя ему! Слава Господу, что Он победил. И мой грех пригвоздил. Я так счастлива, что Он нашел меня. И я радуюсь в Нем. И вот только к Нему, только бегом к Нему. И чем быстрее, тем лучше. Потому что время уже коротко, пришествие близко. А Он сказал, приду, найду ли веру на земле.
Вот, спасибо. Дорогие мои. Спасибо, спасибо.
Всего доброго.
До свидания. Так, вот еще сообщение у нас есть от Светланы, она пишет про группу. Таких групп как раз не достает. Но даже обычно групп не так много в церквах. А уж таких, честно сказать, я вообще не видела. Потому так важна ваша передача. Если бы были такие группы, я бы ходила. Даже бежала бы туда, пишет Светлана. Вот так. Вот смотрите, интересный момент. Вот мы знаем, что есть группы 12 шагов. Анонимных алкоголиков, анонимных игроманов, анонимных сексоголиков и так далее. Почему они работают? И когда люди туда приходят? Что там происходит? Туда приходят люди, которые поняли, что сами они не справятся. Поняли, что у них есть проблемы. Или проблема, скажем так.
И они поняли, Сергей, что они собрать, или там, как сказать, товарищи, да, по несчастью, что у них у всех есть эта проблема. что поразительно, что ведь в церкви мы тоже точно такие, у нас у всех одна проблема есть.
К этому-то я и клоню.
Но мы почему-то этого не очень видим.
Мы все анонимные грехоманы, я бы так сказал.
Да.
Понимаете? И кто бы из нас хотя бы один был такой, который бы сказал: «Ха, ребята, грех, да это не проблема. Я тут такой свободный евангельский борец духовный, не вопрос. Я живу праведной жизнью». Ни один подвижник христианства не смел позволить себе таких слов. Ни один здравый христианин никогда себе такого не позволит. Разве мы перестали быть грешниками, у которых нет проблем? Бог нас действительно искупил и сказал: «Иди и впредь не греши, как женщину, взятую в прелюбодеянии». Иди и впредь не греши. Да, Бог нас простил, Бог нас помиловал, Бог объяснил нам, мы откликнулись, мы поняли, мы осмыслили, что вот-вот мы вот такие сики-розетки. Ну а дальше-то? Нужно же идти, нечто делать, значит, надо собираться в такие группы анонимных грехоманов и пытаться изживать грехи разных форм, масштабов, размеров и видов из нашей жизни. А для этого нужно, ну, быть открытыми в этом вопросе. И только тогда это начинает работать. Когда мы о реальности говорим, а не о теории какой-то. Вот Петр нам пишет еще сообщение. «Мечтать не вредно. Я про группы, о которых брат Тихон говорит. Где ж такие найти?» Ну, если, скажем так, ждать и сидеть, что придет кто-то и нам такую группу предложит, то, безусловно, где ж такие найти?
Ну, так если... мы же еще и кучу отговорок найдем.
И мы заняты, да, и у нас там то все пятое-десятое, то лапы ломит, то хвост отваливается, то линять на днях начали, или еще что-то там произошло, да?
Дорогие друзья, если есть такая необходимость, если есть такое желание, ну просто надо в конце концов брать самим и начинать.
Конечно. Искать одного, двух единомышленников, кто также понимает, кто чувствует об этом, кто чувствует это, а многие люди хотели бы. Вот даже вот сейчас мы видим это. В чем проблема? Рима пишет нам: «Подвижники так не говорят, а верующие в наших протестантских церквах говорят. Или если на словах постесняются, но видно, что так считают».
А типа того, что я праведник, да?
Ну да, да, что как бы проблем нет. Они вот чужие беды готовы разводить. Вот, ну, да. Вот чужие беды, вот помогать, советовать, стихи цитировать из Писания. Там, это очень часто везде можно встретить, в любой церкви. А собой-то не занимаются. Когда алкоголик, когда наркоман, когда какой-либо игроман приходит в такую группу, когда он понимает, что дно, вот оно подо мной, либо я погибну, либо я буду дальше жить. Но время наше утекло, скажем так, убежало. Мы вынуждены с вами прощаться до завтра. А сегодня благослови вас Бог и храни от всякого рода зла. Пишите нам.